каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Приветствуем всех, кто в этот субботний день не ушел еще в отпуск и остается в городе, друзья. Мы вас понимаем, как никто.
Павел, здравствуйте, дорогие друзья. Значит, Павел не в курсе, что радио можно слушать не только в городе. Радио, оно такое, знаешь, волны распространяются практически везде.
И по волнам тоже волны.
И по волнам тоже распространяются, да, вместе с пармезаном. Общем, и на частоте 549 кГц нас можно слушать.
Сёрфи все Крыма. По этой частоте. Кстати, друзья, и если вы нас слышите, значит, вы насерфили самое главное. Да, друзья, сегодня, как обычно, самое забавное, что, собственно, произошло за неделю, раскладываем на троих. Александр Янковский, Сергей Макрушин и ваш покорный слуга сегодня у микрофонов.
Непокорный слуга. Значит, коллеги, позвольте, я все-таки вот традиционная рубрика «Топ новостей из Крыма за минувшую неделю» от меня. Ну, в смысле, не от меня, а просто то, чем меня поразил Крым на этой неделе. На самом деле он не устает меня поражать. Начнем вот чего. Значит, давайте с первого. Первая и самая главная новость, мне так кажется. Господин Стрельбицкий раньше руководил курортно-туристической сферой в Ялтинском горсовете, ну, в администрации ялтинской, на этой неделе заявил, что в Крым приехало с начала 2016 года 1 700 000 человек из Украины.
1 700 000.
1 700 000 человек.
Кто в лавке остался?
Напомню, да, значит, кто остался в Украине, интересно мне спросить. Значит, на прошлой неделе, точнее, на этой же неделе он сделал это заявление в пятницу, а в четверг господин Черняк сказал, что мы ожидаем к концу года до 800 000 человек, ну, может быть, теоретически до миллиона. Это... Как бы проходит день, и уже приезжает еще миллион
это
украинских туристов.
Это украинская армия инфильтровывается, на самом деле, на территорию полуострова. Вот, собственно, батальон Азов заходит как бы в Джанкой.
В плавках,
да.
Да.
И с баклавой в руках.
Это специально боевая баклава.
Боевая баклава. То есть, коллеги, понимаете, как бы вот это же все говорит о серьезности этих цифр, которые они озвучивают серьезными своими такими свиными рылами, они озвучивают каждую неделю. Причем цифры они берут из справочника столяра. Если вы не помните, да, справочник столяра находится в углу любой комнаты, надо туда посмотреть, сделать умное лицо и назвать цену. Но они так называют количество туристов. Окей, 1 700 000, значит, 1 700 000. Еще один товарищ меня позабавил на этой неделе, это господин Аксенов. Тут вот ведь какая цифра. У него тоже аппетиты растут. Правда, не в отношении туристов. Еще неделю назад он говорил о том, что я хочу, как только закончится 1 сентября, снести на южном берегу Крыма приблизительно 800 объектов. Ну, они так и сделали предварительные подсчеты, что 800 отелей, гостиниц, домов, пансионатов, каких-нибудь пунктов проката нужно снести. Ну, вот господину Аксенову так хочется. Он даже попросил, чтобы у него было внесудебное право сносить то, что ему не нравится, да, не то, что нравится, то, что не нравится, без решения суда. То есть вот идет Аксенов, говорит, я хочу это снести. Ему говорят, пожалуйста, сносите.
А как бы, нам это Ялта интурист. Да. Ничего,
как бы.
Сноси. Вот... Это Ливадийский дворец, сноси.
Мне не нравится, как бы. Да,
а вот ларёчек оставьте, пожалуйста.
Ларёчек, да. Потому что он шаурмой торгует, да, как бы он мне денежку живую приносит.
Конечно.
На этой неделе, значит, господин Аксенов, у него аппетиты пошли дальше, но... и он сказал уже о том, что, значит, он собирается сносить уже не 800 объектов, а 6000 объектов.
6000.
Вот мне интересно вообще, а есть ли такое количество объектов?
А построят, если не хватит, и снесут.
Знаешь, а у него так сидит рядом какой-нибудь там Цеков и наускивает, Сергей Валерьевич, а ты 500 объектов можешь за сентябрь снести? Могу. А 1000 можешь? Ну, 1000 только Путин может.
Слушай, то есть он хочет быть круче Путина?
Ну, на самом деле, я тебе больше хочу сказать. 6000 объектов – это не потолок. Российские эксперты насчитали, что не попадают под нормы российского градостроения, ну, там, вот под градостроительные нормы в Крыму 30 тысяч объектов. То есть речь идет о сносе пока только каждого пятого. Причем самое забавное, что ведь многие это люди строили в соответствии с украинскими нормами, которые были иногда отличались, собственно, от российских. То есть они построили, легализовали. А тут к ним приходит такой Сергей Валерьевич Аксенов и говорит...
Нет, все, извините, нет. Вот приходят, например, приходят во всем, я думаю, что всем известный аквариум севастопольский, с рулеткой, с такой рулеткой, промерили, говорят, ребят, у вас 30 метров всего лишь до моря, извините, аквариум закрывается, мы его сносим, что там еще, театр,
штаб, да, Черноморского,
штаб
флота.
Черноморского флота, говорит, ничего не знаю, ребята, как бы, чтобы завтра все освободили и помещение.
Вообще, и вообще сетка рабицы, пляж огородить, чтобы вот эти вот крымчане, знаете ли, вот это...
Не ходили вот.
Не ходили,
куда ни попадя, чем попало, да.
Чтобы привыкали, в принципе, что вот за решеточкой вот этой как бы они сидели. Ладно, значит, еще одна новость, я вас больше сегодня не буду, не, помучу еще. Еще одна новость, как мне кажется, это достаточно важная новость. Вы знаете, почему в Крыму с водой проблемы?
Почему?
Водохранилищ мало, поэтому решили построить еще три, да? Значит, решили построить три водохранилища в дополнение к действующим. Одно построить для того, чтобы собирать воду реки Кокоска и забирать ее у крестьян этой долины и передавать воду в Севастополь.
Что
второе водохранилище.
Водная разверстка такая.
Да, водная разверстка. Говорят, ребят, извините, у вас всего 20 тысяч человек, в Севастополе 300, там 400 тысяч человек, там военные, как бы, а вы-то кто, да? Поэтому им вода нужнее. А вторая категория людей, точнее, второе водохранилище будут строить, ну, опять-таки, обещают, строят, на южном берегу Крыма возле Алушты в Солнечногорском, и третье водохранилище в Красногвардейск. Я не знаю, правда, за счет чего они будут собирать, но как бы обещают, что соберут. И еще одна новость, мне так кажется, тоже важная, и на этом закончим, значит, Симферопольский троллейбусный парк. Многие не могли, симферопольцы, понять, что происходит с троллейбусами 3 августа, когда 80% троллейбусов просто тупо не вышли на линии.
Оказалось. Я слышал эту историю, ну-ну.
Да?
Да.
Рассказывай.
Ну, я слышал, что на самом деле просто троллейбусники бунтовали по поводу того, что директор Крым-троллейбуса взыскивал с них за ненадлежащее состояние самих троллейбусов при выходе на линию. И они говорили, ну, собственно, у нас не те зарплаты, чтобы...
Хочешь, знаешь, это называется очень просто. Хочешь работать на троллейбусе, купи себе троллейбус и езди вообще там, да, и работай себе.
На самом деле, троллейбусники-то уже бастуют не первый раз с весны 2014 года.
Ну и что?
Доколе.
Доколе. Хорошо, все, с новостями завязываем, как бы. Но Аксенов пообещал, что он поставит другого начальника. Может быть, он не будет так брать много с работников Крым-троллейбуса. А может быть, будет брать немножко.
Может быть, даже им будет платить.
А может, да, может быть. Теоретически это возможно. Но об этом мы узнаем в самое ближайшее время. А дальше у нас программа «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Если вы нас не видите, то мы есть. Друзья, 1 августа редакции «Крым Реалии» стало известно о том, что наш сайт блокируют на территории полуострова. Более того, по статистике, количество, например, посещений и заходов из Крыма за одну неделю снизилось на 7,5%. То есть, такого это подтверждает то, что некоторые провайдеры, соответственно, получают звоночки сами знаете откуда. И, соответственно, вот решают прикрыть свою пятую точку нашим сайтом. И почти неделю нас держали в неведении, не было никаких сообщений от Роскомнадзора, ни комментариев российских властей, ни публикаций на официальных ресурсах. И вот, наконец-таки, в четверг свершилось. Наталья Поклонская, всеми любимая няш-мяш, заявила российским средствам массовой информации следующее.
Цитаты вежливых людей.
Все действия, которые сейчас происходят с Крым Реалии, это действия по инициативе прокуратуры Республики Крым, в частности, сотрудников отдела противодействия экстремизму и терроризму. Не исключено, что могут быть заблокированы только отдельные статьи сайта, а доступ к самому ресурсу со временем разблокируется. Но мы инициируем закрытие полностью Крым Реалии, как информационного портала. Работа в этом направлении проводится по нашей инициативе и документам.
Ну, то есть, вот работа по закрытию Крым-Реалии ведется в Крыму, я так понимаю.
Не покладая рук. И несмотря на то, что сама Наталья Поклонская в отпуске сейчас на время избирательной кампании, она все равно...
Она все думает о стране. Отдохнуть бы вам, Наташа, пора.
Мне кажется, это часть ее избирательной кампании.
Все о людях думаете.
Спишь в своей квартире, а в 5 утра звонок, отрываешь, а там Наталья Поклонская говорит, все, Александр, вы закрыли.
Блокировать тебя буду.
На комбайне приехали. Я тебя, Саша, вычислила по IP, говорит Наталья Поклонская.
Вы слишком серьезные слова говорите сейчас.
И пришла забанить,
собственно. Забанить, как бы. Хорошо, идемте в баню. Коллеги, значит, что нашим радиослушателям важно знать. Дело в том, что ведь это не впервые блокируют сайт Крым-Реалии. Кстати, не только Крым-Реалии заблокировали, также заблокировали в Крыму черноморскую телерадиокомпанию, сайт «События», сайт 15 минут, сайт проекта «Фри Крайме» и еще несколько сайтов. Для того, чтобы обойти блокировку сайта, можно воспользоваться, пункт первый, самый простой, браузером Opera, да, или Opera, как ее называют, ну, в честь оперов, наверное, и включить там VPN, да, тогда он автоматически...
Турборежим.
Турборежим он включает VPN. То есть, и тогда возможно обойти. Но говорят, что даже и это уже блокируют. А если блокируют это, тогда придется вам скачать программку, такую называется Psifon. Запомнить простое слово. Вот запустите Psifon и сможете спокойно читать все правдивые сайты, в том числе и про Наталью Поклонскую. Почему мы сегодня вспомнили? Мы будем еще говорить про блокировку сайтов?
Ну, на самом-то деле, я просто хочу обратить внимание, что в технологический век это очень забавно, как Наталья Поклонская пытается классическими методами что-то заблокировать. Не выйдет.
Ну, но бывало еще так, чтобы ну, вот сайт существовал,
никак не бывало.
И чтобы никак на него нельзя было попасть. Есть Tor, в конце концов, который немножко сложнее для использования, но он работает тоже безотказно. Браузер Tor.
Ты смотри, Сереж, ты на меня смотришь, думаешь, я понимаю, что ты сейчас говоришь, да? Но я знаю, что
ты
я могу.
Не забывай, что Александр родился еще до исторического материализма, как мы помним.
В ламповую эпоху.
Да, и он вот сейчас эфир закончит и пойдет, как обычно, в гробу спать.
В музей я пойду. Смотрите, коллеги, что получается так? На самом деле я-то слушал «Радио Свобода» еще под завывание глушилок. Ну, так у меня такая практика начиналась. Тогда это было на коротких волнах. Тогда действительно стояли, и в Крыму в том числе, стояли глушилки, которые издавали такие звуки. Ну, и постоянно меняли частоты, говорили. Да, советская техно. И надо было переходить с одной частоты на другую. Как правило, но слушали это всегда. Было там 11-12 часов ночи тогда программа «Радио Свобода» выходила. И тогда их не удавалось, значит, полностью заглушить, потому что частоты менялись. Сейчас частоты не глушат. Ну, к счастью. Хотя не знаю, что там госпожа Поклонская надумает. Может быть, она за частоты возьмется. Кстати, господин Константинов был на этой неделе в Белогорске и с ужасом обнаружил, что по телевизору демонстрируют украинские каналы. Я думаю, что ему надо написать. Он такой, а сейчас Поклонская как бы заявление напишет. А Поклонская в отпуске, все. И белогорцы смотрят украинское телевидение и слушают украинское радио на частоте 549 кГц. Почему, кстати, Поклонская в отпуске? Давайте я вам расскажу. И нашим радиослушателям, я думаю, это будет интересно.
Ну? И вернется ли она оттуда?
Да, и вот, кстати, как вы думаете, вернется она из отпуска?
Я надеюсь, что нет.
Ну, она вернется, но не к нам. Она теперь поедет, я так понимаю, изображать...
Яровую.
Яровую, да.
Любовь.
Яровую.
В Москву.
В Госдуме, да.
Хорошо. А почему, значит, госпожа Поклонская прогуливает работу? Значит, госпожа Поклонская взяла отпуск и ездит по селам и деревням Крыма с концертами, в которых она выступает и призывает голосовать за нее. Потому что без Поклонской, в принципе, невозможна современная Россия. Давайте послушаем.
Не будет России, не будет света. Нам нужно ее всем защищать.
Людям нужно рассказывать, объяснять, почему так, а не иначе. Земля, недра, море, все это собственность народная, людей. И поэтому никто не может быть ограничен в пользовании данными территориями. Люди получают из крана техническую воду, но платят почему-то как за питьевую воду. несколько даже халатная со стороны контролирующих органов, чиновников определенных местных именно. Сейчас цель не наказать, а решить.
Не наказать, а порешать.
Коллеги, знаете, но самый хит, конечно, самый хит, к сожалению, мы не можем этого показать, потому что мы радио, да, но мы можем рассказать. Это как Поклонская оседлала комбайн, в прямом смысле этого слова. Не надо так улыбаться, Сергей. Вот взяла и оседлала комбайн.
Я просто думаю, как скоро она начнет играть в бадминтон.
А почему в бадминтон?
А потому что это известная история про тандем, который в предвыборной, по-моему, поездке, да, сначала они на комбайнах катались, потом в бадминтон.
А потом Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что, собственно, бадминтон это вполне может стать российским национальным видом спорта, потому что он развивает кисти, мышцы кистей, локтей, рук и
полезно
вообще.
Полезно очень. Да. Так, если играть в бадминтон
на комбайне... Подожди, он после этого стал президентом? После бадминтона?
Вместо этого.
Вместо этого.
А если играть в бадминтон на комбайне, то можно вообще и урожай собрать.
Ты знаешь, как жатка поднимается вообще на комбайне? Там такая штука такая, раз, и подняли жаточку. Можно играть, принц, бымц, бымц, как бы. Будет, правда, достаточно медленно, но тем не менее. Как вы думаете...
А вот теперь я понял, что Саша родился до исторического материализма. Потому что я не знаю, что такое жаточка, и устройство комбайна тоже не из такого. Так, я вообще отлично, я пошел. Да.
Коллеги, значит, смотрите, мне так кажется, что вот ведь на самом-то деле не важно. Поклонская вообще во время этой своей предвыборной кампании в единую, от «Единой России» она могла бы и вообще ни слова не сказать. То есть она могла бы и не нести вот тот весь бред, который ее заставляет, ну, который она произносит ртом, да. На самом деле ее же все равно бы выбрали. Ну, давайте вот честно скажем,
да. Да, разумеется, выбрали, а можно подумать, есть альтернатива какая-то. То есть ты приходишь, ну, в любом случае, тут же вопрос не как голосуют, а как считают.
Я думаю, что вопрос именно в том, как голосуют. Я всегда был уверен в том, что в Крыму никогда не было больших фальсификаций, например, пока там была и украинская юрисдикция, на выборах, да? То есть там люди осознанно голосовали за власть. Можно было показать любую жопу, извините, да, как бы за слово...
вот, любую.
Просто. Любую, да. Можно было показать, как бы сказать, вот этот, вот голосуйте за этого чиновника. И все шли и голосовали за этого чиновника. Вот абсолютно все. То есть он мог вообще иметь, не знаю, как я помню, один из бывших милицейских начальников, он в депутаты продвинул своего водителя, который там из сержантов стал полковником за несколько месяцев. Просто он говорил, что вот это ваш, как бы, это ваш барин, это ваш пахан, вы голосуете за него. И крымчане толпой шли и голосовали. Поэтому я не верю, что это какие-то фальсификации.
Но тем более...
Им завтра скажет Путин, как бы, не знаю, вот это там, ну, условно, пес кони, да, там, лошадка Преджевальского какая-нибудь, это ваш будет губернатор. Все скажут, ура, как бы, мы теперь в России, теперь хоть камни, хоть кони с неба.
Больше овца не украдет.
Те, кто за Россию, они так и скажут.
Дело в том еще, что Наталья Поклонская, это же раскрученный достаточно медийный персонаж. Вот няша, ну, все же ее знают.
Я думаю, что скажут так в первую очередь, повторюсь, те, кто за Россию, а те, кто как раз-таки...
Или те, которым все равно, как бы, Павел, да, которые скажут, это вообще политика.
Я думаю, что остальные просто на выборы не пойдут, ну, если
кстати,
кто-то
вообще
не признает,
интересно, что будет там с явкой. Мне кажется, вообще в российских выборах в последнее время самый интересный не результат, а явка. И количество...
С повинной. В данном случае.
Ну, в общем, судя по всему, Наталья Поклонская теперь будет терроризировать всю Россию, а не только украинский полуостров, и сядет в Государственной Думе.
Как, кстати, как вы думаете, какие могут быть новые законопроекты? Ну, понятно, что о запрещении Крым-реалий будет первый законопроект, да, вот в Государственной
Думе. А его потом просто можно эволюционным способом развивать. Сперва за прослушивание Крым-реалий четвертовать, потом колесовать, потом аутодафе в конце концов.
Вы знаете, есть уже крымчане вспомнили старый анекдот, его теперь переложили на эту компьютерную тему. Включает мальчик сайт, значит, компьютер включает, заходит на первый сайт, оп, заблокировано, он как бы по ссылочке проходит такой, второй сайт, заблокировано, да, третий сайт, заблокировано, как бы написано, четвертый сайт, тут появляется видеокартинка, на ней ФСБшник говорит, а что это мы так клацаем по заблокированным сайтам? Поэтому, да, поэтому все вполне возможно. Значит, и еще об одной теме мы поговорим в этой студии ровно через 15 секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Но вот раньше в Крыму можно было не только гастролирующую Наталью Поклонскую видеть, можно было увидеть гастроли многих артистов, которые приезжали на различные крымские фестивали, которые в Крыму раньше насчитывались десятки, от бардовской песни до техно-музыки, от каких-то эзотерических фестивалей, до фестиваля «Генуэзский шлем». И вот, кстати, поговорить бы хотелось об этом, о том, что вообще в Крыму происходит с фестивальной жизнью, что происходит с известными достаточно фестивалями.
Так и хочется говорить,
если... Я и говорю, что сейчас проходит «Генуэзский шлем» в Генуэзской крепости в Судаке, и проходит он со скандалом, потому что организаторам не подписывали очень долго договор на проведение фестиваля, поэтому они у них было только 2 недели, чтобы собрать участников и пригласить людей. Понятно, что это уже большая проблема. Кроме того, администрация настолько не желала видеть туристов на этом туристическом объекте, что кассы открывались позже, чем они должны были открыться, и закрывались раньше, чем они должны были закрываться. Вот давайте послушаем фрагмент пресс-конференции организаторов «Генуэзского шлема».
4 месяца лежит договор у Раисы Сильвестровны. Да? 4 месяца. Нам договор подписывают за 2 недели. И то после того, как всех собирают на совещание, министров, замминистров, да, и Раисе Сильвестровне просто уже указывают, ну, что ж ты делаешь. 2 недели. 2 недели до фестиваля. Как мне собрать людей за 2 недели до фестиваля?
Жалко, что мы не можем показать картинку, потому что там очень живописный человек в таком средневековом наряде об этом всем говорит, о вот этих вот бюрократических...
Слушай, словах. Если, знаешь, как в свое время сказал король Владислав IV Ваза, как бы, ибо немаш шабли, да, ибо немаш пистоли... Чего жалуешься, если ты в средневековом облачении, у тебя есть топор, щит, меч, иди, добудь себе победу!
Ну вот, да, победу добудь, действительно.
Что? Арбалет, концерт, да!
А вот нельзя, ты впал, не пустили стрелковое оружие средневековое на территорию крепости.
Подожди,
даже
ну
стрелять, даже стрелы... Со стрелами вот не знаю, но вот мушкеты из мушкетов стрелять запретили.
Пришлось бросать боевые гранаты.
Горящие тряпичные там бомбы туда. Ну ладно, идем дальше. Есть фестивали, которые теперь в Крыму не проводятся с 2014 года, которые вынуждены были уехать на материковую часть Украины. И вот в эфире радио «Крым Реалия» об этом говорили. В частности, говорила президент фестиваля «Джаз Коктебель», который теперь проводится в этом году в Ильичевске, бывшем, ныне это называется Черноморск. Говорят о том, что...
А, кстати, мне «Черноморск» больше нравится название.
Всем нравится больше, наверное.
А вам, Павел, возможно, кстати...
Давайте вернемся к тому, что говорит президент фестиваля «Джаз Коктебель» Лилия Млинарич
в Черноморске.
Да, о том, чего, в принципе, получилось достичь на материковой части Украины и о чем мечтают организаторы фестиваля, при каких условиях «Джаз Коктебель» вернется, собственно, в Коктебель.
Мы очень об этом мечтаем. У нас команда крымская, у нас арт-директор из Крыма. И мы очень мечтаем вернуться к подножью Карадага. Мы его очень любим. Для нас это место, ну, такое особое. Но, тем не менее, фестиваль – это не место, а люди. Это его публика, это его музыканты, его программы, его площадки. И мы мечтаем вернуться в это магическое место для нас, когда опять мы станем Украиной.
Ну, вот. Такая вот история, то есть понятно, что «Джаз Коктебель» в Коктебель не вернется до того, пока Крым контролирует Россия, но в качестве альтернативы в это же время Дмитрий Киселев проводит свой «Коктебель Джаз Пати», я думаю, что у нас будет возможность потом сравнить ажиотаж в Коктебеле и в Черноморском, посмотреть, как там будут проходить эти все фестивали. Но,
слушай, скажи, пожалуйста, то, что проведение господина Киселева, то, что он готовится провести фестиваль, да, и массовый мор рыбы в Азовском море, есть тут совпадение?
Я не думаю, что это совпадение. Это нечто большее.
Кстати, дорогие крымчане, вот если вы действительно поедете на Азовское море, увидите там бычок вот плавает, то лучше вообще не трогайте.
Ну и на рынке надо поосторожнее.
Да, и на рынке бычком. Лучше как бы сейчас пока не покупать бычок, потому что пошел массовый мор этой рыбешки крымской.
Это не рыбный фестиваль ни в коем случае.
Ни в коем случае, да. И собакам своим, и кошкам тоже лучше не давать, потому что рыба дохла.
Вот, кстати, по фестивалям есть крымчане, которые на самом деле очень рады тому, что вот эти вот фестивали больше в Крыму не проводятся.
Вот эти это какие?
Вот эти вот типа Казантипа.
Так.
Я в рифму даже сказал.
А вы что, общались с такими?
Общались.
Вам известны такие крымчане?
Конечно, конечно. И они иногда даже к нам дозваниваются. Давайте послушаем.
С нами на связи слушатель Сергей зовут. Сергей, доброе утро. Мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я был неоднократно участником этого фестиваля «Казантип», и хотелось бы такое мнение высказать, что такие истинно западные ценности, как алкоголизм, наркомания, порнография, это переживем мы и без них. Оставьте их себе, радио «Свобода» и всем американским почитателям.
А что же вас тогда привело на этот фестиваль, если вы там были неоднократно? Может быть, не только там то, что вот вы сейчас перечислили, может быть, зачем-то другим люди туда
приходят? Там настолько доступный секс, настолько доступные наркотики, что вы даже себе представить не можете. Это истинно американские ценности. Живите сами с ними, пожалуйста.
Так, а что же вы предлагаете сейчас в Крыму проводить? Есть ли фестивали, которые вас устраивают?
Там настолько доступные сексы, настолько доступные наркотики, что вы даже себе представить не можете. Это истинно американские ценности. Живите сами с ними.
Ну вот сейчас был какой-то повтор, наверное, да, или эхо. Если это эхо, вы громкость немного сбавьте, да? И сорвался у нас звонок.
Жаль, он не сказал третий раз про... Не повторил эти слова, которые ласкают его слух, да?
Секс, drugs and rock'n'roll.
Да, секс, порнография и наркотики.
Под впечатлением человек до сих пор, понимаете?
Я теперь понимаю, почему нас блокируют в Крыму. Из зависти, друзья, потому что у нас есть американские ценности.
Кстати, но товарищ наш радиослушатель, который жалеет, что он больше не может заниматься сексом в Крыму, доступным, да?
Да, и доступным.
А на ваш взгляд, вот он не сказал, какой же фестиваль он предпочитает теперь в Крыму. Вот давайте предложим свои темы, может быть, для фестиваля.
Я
для
бы
фестиваля
предложил православный фестиваль.
Баян это, Сергей, с баяном. Но это уже...
С хоругв парадами.
Хоругв парады, так, еще какие могут
быть? Фаер-шоу с кадилом.
Так.
Ну, можно много вариантов вообще предложить. На самом деле.
А Павел, а вы вот у вас есть варианты?
Я вообще считаю, что нужно привести Вику Цыганову, открыть все эстрадные площадки.
Русская водка, что ж ты натворила?
Да.
А вот, кстати, о фестивалях на любой вкус и цвет. Вот я нашел информацию о таком интересном фестивале. Почему я о нем не знал? В июне в Крыму прошел патриотический фестиваль «Хроники Крыма».
Программа для хроников, да.
Программа на 2 дня. Реконструкция сражения времен Второй мировой, танковый бой, атака морской авиации. Среди зрелищных моментов анонсировалась атака истребителей под музыку Прокофьева в рок-обработке «Танец рыцарей», «Ромео и Джульетта».
«Танец рыцарей».
А мы будем слушать это?
Нет.
Ну что, ура!
Вот, кстати, с музыкальной частью фестиваля вот в этом году не сложилось, не приехали анонсированные группы. Парк Горького, Зверя, Ария, Алиса... И исполнители из Финляндии и Германии. Организаторы сказали, что надо потерпеть еще годик, и эти группы приедут. А пока вот вам, пожалуйста, танки.
В чем проблема, коллеги, вообще? В чем проблема на самом деле? Ну вот скажите мне, да? Подождите, вот фестиваль Вики Цыгановой, Павел, это замечательно. Как бы вот русская водка, что ты натворила, можно проводить ежедневно практически такой фестиваль. Какие еще могут быть вот такие фестивали, не знаю? Вот, по-моему, яркий фестиваль, допустим, железнодорожный, праздник последней электрички, допустим.
Можно, например...
Фестиваль-передвижник в этой электричке, он и проходит.
Дни дагестанской культуры махачкалашников.
Тоже хорошо, так. А что еще может быть? Вот из таких ярких, допустим, сплав на надувных матрасах по Северо-Крымскому каналу.
Ну, придется пешком долго идти просто.
Вот, кстати, радиослушатели нам позвонили, сейчас предлагают праздник камней с неба, как бы ежегодный фестиваль такой.
Кто вернулся, тот и молодец.
Это про Керченский мост, да, как бы? И про того рабочего, которому не выплатили зарплату, он пешком пошел домой.
Лектории, как весело коротать время в пробках под названием «Севастопольская стоит».
Так, коллеги, у нас осталась ровно 1 минута. И у меня еще одна новость. Значит, смотрите. С начала августа дорога на поселковый пляж Коцевели перекрыта воротами. Туда не пропускают туристов, приезжающих на машинах. Но это неправда, да, на самом деле. Пропускают, по старой традиции пропускают. Пропускают, нужно заплатить от 200 до 500 рублей. Как вы думаете, как определяют? А 200, вот кому 200, кому 300.
Вот в русском дзадза такой прибор, визатор.
Правильно.
Да?
Человек подходит просто к машине, смотрит на машину и говорит, с вас 300 рублей. У них есть специально обученный человек, открыты курсы, он знает все машины.
Он определяет, Четланин или Потак перед ним.
Определяет сразу, с вас 200, с вас 300.
Ты, чего не добился, с тебя даже на пропуске 200 рублей взяли.
Ну, в общем, будете планировать выезд на море на эту неделю, мы не можем вам сказать, сколько точно с вас возьмут денег. 200, 300, 400 или 500 рублей. Это была программа «Крымский пармезан». Услышимся в следующую субботу.